Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Откуда внутри пустота? Как с ней справиться и нужно ли копаться в себе? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях философ и журналист Андрей Рябенко. Андрей, привет.
Привет тебе, Игорь. Привет слушателям, зрителям.
Да, сразу рекламирую. Андрей – ведущий каких-то безумных куча каналов. Вот, и у него главный канал «Антитезис», так что подписывайтесь. Вот, вот, лайки, шеры, репосты, все приветствуем.
Да, и наш эфир тоже там запустим
на Антитезис. Да, обязательно, да. И мы сегодня, друзья, решили поговорить с вами о духовной пустоте, почему она возникает, что это такое, вот, почему мы вдруг чувствуем опустошенность, и вроде как, знаешь, есть там, я встречалась с мнением, что это вы все рефлексирующие интеллигенции своей духовной пустотой, живут нормальные люди, вот, у меня тогда вопрос. Почему столько, ну, как бы, людей эту собственную духовную пустоту пытаются заглушить вином, водкой и прочими веществами, изменяющими сознание, которые, дорогие друзья, мы, естественно, против всяческих веществ, изменяющих сознание, сразу хочу говорить, да, вот. То есть, почему тогда алкоголизм поражает и химическая зависимость, если духовной пустоты нет, что тогда-то, да? Страдать. Ну, так,
помимо таких, есть такая интернет-зависимость, люди уходят в виртуальную действительность, игромания, лудомания, там много чего, интернетомания.
Да, шопоголизм и прочие-прочие разные вещи. Да. Чревоугодие, как говорили в Средневековье, или обжорство, или переедание, или сейчас очень толерантненько это называется расстройство, пищевые расстройства, да? Вот, пожалуйста. Итак, будем разбираться, потому что, судя по огромному количеству действительно самых разных зависимостей, которым подвержены люди, с духовной пустотой, с пустотой внутри у всех есть проблемы, признают это люди или не признают. Пишите нам, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, почему человек может чувствовать опустошенность и как с этим справиться, друзья. Пишите нам в комментариях, не стесняйтесь. Давайте попробуем с вами поговорить. Начну я с Мэтью МакКонахи, нашего консервативного, значит, христианина в Голливуд, на Голливудщине, который сам живет, да, не в Голливуде.
Знаешь, надо эту музыку из «Интерстеллара» еще поставить, и когда помнишь, там сидел, и слезы такие вот.
Ну, или либо тогда уж, да, из «True Detective», да, какой-нибудь тема, да.
Ну, там просто как мем такой известный, знаешь, сейчас подставляют другие какие-то, и вот он плачет такой, да, там, это точки, он там что-то записывал. Голосовое.
Да. Самое интересное, что герой, кстати, True Detective, да, Вуди Харрелсон и Мэтью МакКонахи близкие друзья в жизни. Не только они в кино вместе снимаются.
Так, но вот, они там друзья, потом они там поругались, но это ладно, другая история.
Не, в жизни.
Ну, я понял, да, в жизни.
В жизни.
А они, в фильме там, они поругались.
Да, в жизни они близкие друзья, да, два актера, да, голливудских известных звезд. Итак, Мэтью МакКонахи. Я эту цитату, я не знаю, читал ли это или нет, у него вышла книжка довольно интересная. Это его дневники, изданные дневники, которые он сам обработал. Всю жизнь он вел свои дневники. И вот, собственно говоря, эту цитату я взял оттуда. Почему-то мы анализируем свои поражения гораздо подробнее, чем свои успехи, считал Мэтью МакКонахи. А вот ты согласен с мнением Мэтью МакКонахи? Мы действительно зацикливаемся на своих неудачах больше, чем на анализе своих успехов?
Ну, я вообще против обобщений каких-то, да, то есть они всегда имеют, да, свойство быть неправдивыми, что-то в этом, возможно, есть, но, по крайней мере, знаешь, как вот, говоря о психологии, мы вот часто апеллируем к детству, и действительно я вот заметил, что обычно ищется что-то негативное, да, какие-то детские травмы, то есть и акцентируется внимание на этом, как будто бы наше детство только ужасное, сплошное, знаешь, там, концлагерь какой-то, мы в нем там, не знаю, как выжили. И там нам нападали и родители, и школа, и улица. Ну, понятное дело, да? И вот на этом как будто бы мы зацикливаемся, а хорошее, как будто бы, ну, само собой разумеющееся. Там, если у нас была ласковая мама и ласковая бабушка, как у меня.
Гиперопекающая будет, да, у тебя тогда. Значит, если хорошие, ну, значит, заботливые родители, они гиперопекающие. Если, значит, родители, значит, были строгими, значит, это, значит, насилие в семье, да, вот такие вот. Штуки,
ну да, понятно, что есть гиперопека, действительно, родители душат, это понятно, но просто я заметил тот факт, что не замечается то хорошее, да, потому что у меня действительно мама и бабушка дали вот ту самую ласку, да, то есть, которая очень нужна, важна в жизни, и вот я хотел бы на этом акцентировать внимание, а не на отце, который, например, там нанес много боли, да, принес, или там еще кто-то, или там атмосфера была в семье, может, не всегда хорошая там и так далее. И вот действительно вот мне видится, что плохое обращается внимание на плохое, а хорошее как будто бы вот, ну, было и было, да. И это плохое прям выискивается. И это, в принципе, не только в прошлом, это и в настоящем. Часто люди хорошие, ну, так, мимо, а плохое, да, запоминается. Поэтому злопамятность. Вот добропамятности нет такого слова почему-то. А злопамятность есть, кстати, вот только сейчас подумал про это.
Ну, роль, да, семьи, да, роль семьи, роль детских вот, отношений, безусловно, важна, да, в нас. Мы
формируем. Не, я не отрицаю, что действительно проблем у всех есть, гора и травмы были, но просто негативизм этот вот иногда как-то прям удивляет. И негативизм по отношению, в принципе, к реальности, это многим свойственно. Не скажу, что всем. Я здесь не соглашусь с цитатой, но да, по большей части, наверное, так.
Ты вообще любишь рефлексировать, анализировать себя, свои поступки?
Ну, я отношусь к рефлексирующим людям, да, немножко самокопающим, но, знаешь, опять-таки, мне кажется, тоже категории разные есть людей. Вообще есть рефлексирующие, самокопающие люди, а есть те, которые не заморачиваются, да, и, наверное, те, кто не заморачиваются, даже более счастливы, чем те, кто заморачивается. Но среди заморачивающихся, опять-таки, мне кажется, есть такие склонные к пессимизму люди, к неврозу даже к такому, да, и даже в религиозной сфере, да, есть вот это вот, можно, кстати, отдельно поговорить про невротическую вот эту религиозность, когда человек все время копается и тоже находит плохое что-то, вот, и все время не уверен в чем-то, все время недоволен собой, да, это тоже вот тема любви к себе, кстати, вот дискуссии часто возникают, что это значит, надо ли вообще вот заповедь выполнять. Любовь к ближнему, люби себя, мне кажется, что что-то в этом есть. То есть человек не очень себя может как-то принять, полюбить, и поэтому он копается в негативную сторону. Мне так кажется, я все-таки человек в большей степени оптимист, я копаюсь, но копаюсь в какую-то положительную сторону, ищу какие-то в себе черты положительные, творческие какие-то там порывы, много думаю над тем, что я хочу там написать, записать, сделать, ну, то есть вот в таком плане. То есть в более такую, мне кажется, созидательную сторону. Хоть я по натуре такой лентяй, но тем не менее, да, покопаться люблю, но без невроза, да, без вот этого вот такого всего негативного отношения к себе самому. А ты как?
Но я рефлексирующий, я с детства рефлексирующий. И, знаешь, я как-то тоже задумался над вопросом травмы детской. Вот, с одной стороны, у меня там был дедушка алкоголик, и, ну, я его и не видел вообще. Мама рассказывала, как они, ну, начали жить там, да. У меня папа тоже были моменты, ну, то есть у него тоже была алкогольная зависимость, он с ней боролся, и для меня отец это образ. И вот смотри, казалось бы, я такой в классическую схему попадаю, да, такой зависимый из семьи, химически зависимый.
У меня то же самое, да.
Нет. У нас в семье было много любви. У нас семья, я чувствовал семью. Да? Мы собирались за одним столом. Мы там могли поспорить. У нас со старшей сестрой вечные терки были, что логично, да, между у нас разрыв, как у меня интересно, что у меня между девчонками точно такой же разрыв, как у меня и между моей старшей сестрой. Да? Вот. И это не означает, что вот, ну, что-то. Я чувствовал огромный тепло. То есть, вот это игнорируется. Да, были какие-то моменты, которые, может быть, там я там вспоминал, и потом с этим в общем-то, работал, но на самом деле я не воспринимаю ощущение. Ну, у меня было счастливое, светлое детство, да.
Ну, мне кажется, большинство людей так скажет все-таки, да, редко, даже люди, которые прошли тяжелые годы, ну, там, я, скажем, в 90-е выпало мое детство, это прям очень тяжело были для нас, опять-таки, у всех по-разному, но мы в провинции жили, ну, прям иногда впроголодь. Вот, и поэтому, и тем не менее, ну и понятно, что это свобода, там это все ты видишь, это тут гламур, бандитизм, это все на наших глазах, да, вот эта вся тема,
Да,
да, новых русских, вот эта вся такая неприятная, ну вообще-то вот, мне кажется, вся эта феня, вот там она как-то, вот эта вся блатная лирика, вот это все мы видели, и все равно, вот и очень странно, что, зная, что детство – это счастливый период жизни, люди все равно пытаются все это очернить. Вот тоже удивительно. Еще у меня мысль такая, что может что-то поколенческое, потому что, мне кажется, наше поколение, ну, твое, мое, у нас там 10 лет, да, где-то так разница. Ну, как-то мы ну, как бы покрепче были, что ли? Как будто бы как-то вот ну, даже внешние обстоятельства, трудности как-то ну, давали возможность, может, в семье как-то выстраивать атмосферу более такую. Больше общения было. Сейчас просто люди в семьях часто приходят, и каждый там в своем гаджете, а все-таки даже телек смотрели, но вместе. Это все равно какая-то форма общения, да? А сейчас каждый.
У нас, например, в семье это продолжается. Мы любим вместе что-то делать, вместе смотреть, обсуждать. Но при этом, вот опять же говоря про какие-то, знаешь, такие особенность психотерапевтическую, я по поколению своей старшей дочери знаю, например, что для них в оценке, для нас это не так, да, но для них в оценке какого-то человека очень важен этический элемент. То есть важен не сам актер, а как он себя ведет, как он дает интервью, как он как личность. И поэтому,
Ну, у меня вот
например,
жена, вот знаешь, она тоже, хотя она ну, постарше, но она тоже, да, не может воспринимать ни актера, ни писателя, если она знает, что он там ну,
вот, я
плохо
тогда
воспринимает.
вообще невозможно ничего не читать. Ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Александра Степановича Грина, там никого невозможно прочитать. Ко всем можно докопаться, в конце концов, да? Вот. Например, там, вот я когда сказал, что там что-то по поводу Оскара и Юры Борисова, и мне дочь сказала, он говорит, ты знаешь, какой он хороший? Вот вообще, ты знаешь, пап, какой он хороший? Вот, и
Фильм
когда...
семьи.
Да-да. Я, ну, сначала скептично смотрел, например, на Никиту Ефремова. Он, видимо, был еще немножко в тени отца. А потом я посмотрел его в роли. Я говорю, слушай, какой крутой актер-то, интересный, яркий, такие. Ну, у него любая, ну, каждая новая роль – это что-то, какой-то новый образ, абсолютно не связанный с каким-то типажом. То есть он не заложник какого-то типажа, да?
Хотя это уже третье поколение получается, да?
Да, третье поколение у них, да, актеров.
Вот видишь, природа не отдыхает на этих
Но и
внуках.
очень сильно не отдыхать, потому что Никита Ефремов по мне так и, в общем-то, не хуже ни дедушки, ни папы, 100%. Вот, да. А даже говорит, а я тебе говорил, что хороший. Но она-то оценит его. Почему? Потому что человек очень активный, он такой, ну, открытый, очень много, ну, с собой работает, да, то есть вот этот
Кстати,
этический...
МакКонахи, кстати, упомянутый в
МакКонахи,
начале.
да, МакКонахи,
Тоже,
да, тоже то
да.
же самое, да, такой очень-очень идущий внутрь, да, человек. И мы, ну, видно, что по ролям, что он берется за сложные роли. Он же мог быть всю жизнь там в этом амплуа героя-любовника с его внешностью, а он пошел так гораздо ну, стал играть очень, очень сложных персонажей. Так, у нас есть уже комментарий. Значит, Вадим Борщевский написал, пустота возникает от не имение цели и осознание ненужности. А ненужность осознается только в социальной среде. Травму можно разрешить, только убрав негативный элемент, а психология – это так, глупость. Ну, отчасти я могу согласиться, отчасти не соглашусь, да. Элеонора Иванова Ильющенкова, да. Написала, потребности истинные не осознают, травму разрешить нужно. Ольга написала, а как вы определяете и понимаете состояние пустоты в себе? Какие основные эмоции связаны с ощущением пустоты? Как это понять, если она у меня или нет? Вот. Ну, давай, может, ты сначала или я, как ты?
Ну, понять это, ну, как бы, если она есть пустота, то тогда и понятно, мне кажется, здесь
Ну да, если ты
просто
ощущаешь пустоту, опустошенность, это
да, то есть
тебе не нужно об
объяснять.
этом, не нужно это
Если ты не
объяснять.
чувствуешь, то значит в чем. Не, ну, понятно, это может опять касаться рефлексирующих, нерефлексирующих людей. Может быть, кто-то там на протяжении жизни без нее как-то потом обстоятельства так складываются, что она и появляется. Потому что, может быть, одиночество действительно как-то нам. И я согласен, бесцельность, бессмысленность, да, когда ты теряешь смысл, теряешь нить. Может быть, тот самый кризис среднего возраста, это вот как раз, ну, пустота на тебя наваливается, и ты вроде жил без нее, а она вот, видишь, пришла к тебе. Ну, как-то так, я не знаю. Ну, а разрешать, конечно, нужно через общение. Я думаю, что психология, как кто-то сказал, что глупость, ну, отчасти, может быть, опять-таки, так с тобой соглашусь. Психологи – это не панацея. Я вообще думаю, что хорошие друзья, хорошие наставники, если мы говорим христианский контекст, вот ищите таких друзей, наставников. Вот я с Игорем с тобой общаюсь, очень много для себя там, например, беру, и это мне очень, очень ценно, и я думаю, лучше любых психологов. Вот такие наши друзья. Ищите хороших друзей, мне кажется, так как-то.
Но есть просто проблема, я просто немножко свои 5 копеек вставлю, я и согласен, и не согласен. То есть опустошенность – это чувство, когда у тебя, ну, то есть ты понимаешь, что ты находишься на распутье, ты не понимаешь, что делать, ты не понимаешь, для чего, почему. И сразу же хочу сказать, опустошенность постигает не только, обычно говорят, это у невозрожденных христиан, все, мы возрожденные, такого не испытываем. Все это ерунда, испытывают такое и возрожденные христиане, и, могу сказать, немало таких
Может быть,
людей.
даже тем более иногда.
Да,
Потом.
потому что как раз мы можем испытывать духовные кризисы, проходить духовным кризисом, переоценивать свои ценности и так далее, и так далее.
Ну, потому
Типа,
что
а
мы
может, Ольга спрашивает, а может это просто усталость и выгорание, а не пустота? Вот усталость и выгорание – несколько иное состояние. Вот, это упадок сил. Но ты понимаешь, что ты хочешь делать, но ты просто не находишь силы для того, чтобы делать. Да? Это другое немножко, то есть совершенно другие. А пустота – это когда ты не знаешь, что делать. То есть ты не понимаешь, тебе обрушивается на тебя такое, думаешь, да, я понимаю, я там знаю, у меня есть внутренние ресурсы, да? Ну, в том смысле, у меня есть на что опереться, у меня есть община, да? У меня есть взаимоотношения с Богом, которые я очень хорошо понимаю. Я читаю Библию, например, молюсь, да, но я чувствую, что, ну, я не могу найти себя. У меня такое было, например, да. Я постепенно пришел к своему призванию, там, достаточно долго шел, поэтому это усталость и выгорание, это немножко не то все-таки состояние, нежели опустошенность, да. Вот и все. Наверное, так еще, да. Ты переоценишь. Многие люди вообще кардинально меняют свою жизнь, да? Причем некоторые, вот у меня, например, моя супруга, у нее первое образование – технолог швейного производства. У нее свой бизнес был, свое швейное предприятие, например, там небольшое, но вот такой швейный цех был христианский, да? И она в определенный момент после рождения второй дочери нашей, она пошла и получила второе высшее образование, сейчас работает учителем. Причем она начала с высшей школы, обычно люди идут из средней школы в высшую, она наоборот. Она ушла из высшей школы, да, бросила аспирантуру и пошла в общеобразовательную школу.
Ну,
Пожалуйста.
там сейчас зарплату там получше даже школах.
Не-не-не-не, зарплату не получше, да. Ну, как бы там, для нее зарплата это второй или третий там вообще аргумент был. Абсолютно, да. Вот. Для нее важно было. Вот она действительно нашла себя вот в 45 лет, она нашла себя в том, чтобы. И, ну, все смотрели в 40 начинать карьеру учителя. Ну, как бы, да вы что, там, молодые девочки идут сразу после пединститута. Вот, пожалуйста, под педуниверситета, например. Один из примеров, да. Все-таки Карл Густав Юнг писал, наш Карл Густавич, кто не прошел через чистилище собственных страстей, тот не преодолел их до конца. Карл наш Густавич, он, знаешь, мне кажется, очень важная вещь, сказал, что игнорирование проблем – это самая плохая стратегия. А мы готовы к признанию своих проблем, к их решению? Как ты думаешь, что нам в этом может мешать?
Ну, гордыня, скорее всего. Это ответ на все вопросы. Гордыня, самомнение какое-то, желание, вернее, страх репутацию какую-то свою, да, потерять. И поэтому зачем? Да? Голову в песок спрятать проще, а работать над собой не очень хочется. Из-за лени, может быть, какой-то. Да, признаться себе вот в чем-то это не так-то просто. Но к этому нужно стремиться. Мне кажется, здесь я согласен с нашим Густовичем.
Да, здесь, ну, мне кажется, очень важное, ну, опять же, говорит, что вот надо устранить негативный элемент, был у кого у нас комментарий, да, устранить негативный элемент, и все будет нормально, это не, ну, не так. Во-первых, ну, это больше похоже, не, то есть не всегда так, негативный элемент, то есть то, что тебе мешает, безусловно, нужно с этим поработать и устранить, если это тебе мешает, то есть, ну, как бы вот решить это для себя внутреннюю
Ну,
проблему.
знаешь, тут ведь дело, насколько оно тебе мешает, понимаешь? Если, ну, вот есть что-то в твоем характере, ну, оно настолько слито с твоей личностью, слилось, да? Но если оно не мешает, не знаю, другим людям, близким, ну, может быть, знаешь, если ты годами там бьешься, вот опять-таки, чтобы не впасть в невроз, тут, знаешь, уровень того, если это уже, ну, там, не грех совсем, если грех, понятно, если это привычка. Ну, иногда, знаешь, может принять себя тоже вариант, опять-таки, если это не мешает ближнему. Все-таки мы так и христиане, в особенности, понимаем, что, ну, есть любовь к ближнему, это часто критерий вообще, ну, можно сказать, всего. Поэтому иногда, может быть, себя тоже, знаешь, надо полюбить, принять со своими там какими-то вот, ну, не знаю, ну, может, и рассеянный, ну, вот ничего ты не можешь своей памятью сделать, ну, что ж теперь, умереть, ну, вот такой ты есть, там, пишешь, не пишешь, ну, не получается. Не знаю, может, ты не очень там, к порядку привыкший, да, вот, ну, не получается. И ты вот, ну, понимаешь, да? То есть тут тоже, знаешь, нет каких-то алгоритмов для всех единых, нет, все индивидуально сугубо.
Слушай,
Для
ну
этого, ну,
да,
да.
давай тогда просто действительно немножко обозначим границы. Что такое тогда душевная, духовная пустота, внутренняя опустошенность, что это за состояние, почему оно нас постигает?
Конечно, большой вопрос, да, в целом. Мне кажется, что вообще, если мы говорим о человеке в целом, да, то есть человек отличается от всего животного мира, да, отчасти тем, что все-таки есть там заложено какое-то стремление к чему-то, выходящему за пределы имманентной нашей действительности, да, это уже изначально в культуре мы видим, даже уже у древних народов. То есть, например, не просто там выжить бы, знаешь, в те времена. А тут, понимаешь, какие-то рисунки пишут на стенах, на скалах, в пещерах. Казалось бы, зачем, да? Не знаю, там не просто горшки там или какие-то посуду обжечь, а с узорчиками, понимаешь, там не просто закопать умершего, а обряд погребения совершить, да? То есть это вложено в человеке, и, соответственно, человек, он будет, давай сейчас в целом, мы не про христиан, он стремится, да? Если это не религиозная какая-то тема, да, там, Ирмигара, связь с божеством, с духовными силами, это будет какая-то сверхидея, да, за которую человек готов будет умереть. Поэтому человек не удовлетворен в целом, в общем и целом, вот тем, что есть. Ему хочется чего-то большего. Если это не будет что-то высокое, великое, Бог, там, идея, то будет что-то более низкое, вот эти наши игры, и ты будешь бесконечно в них сидеть. Это будут всякие там социальные сети бесконечные, телеграм-каналы, даже новости вот эти, да, и так далее. Поэтому это присуще, думаю, всем, и мы заполняем эту пустоту. Помнишь, мы сегодня вначале говорили, что есть там, цитата, которая непонятно чья, про пустоту величиной с вечность в человеке, да? И
Да,
вот,
там то
собственно,
Сартр, то Кьеркегор, то и так
да.
далее.
Я так предполагаю, что, в принципе, что-то в этом есть, наша греховная природа, она просто действительно вот этого Бога, который в нас должен быть, его образ, да, образ и подобие, действительно, оно часто зияющая пустота. И, соответственно, человек, приходя к Богу, все-таки для чего приходит? Ну, отчасти, чтобы, да, заполнить эту пустоту Богом, обратиться, возродиться. Вот. А там уж как он с этим работает. Вот. И, соответственно, я почему говорю, что, может, это еще усугубляется в христианской жизни, потому что у нас уже есть ответственность, а мы же там принимаем крещение, обещая Богу добрую совесть, да, то есть, и, соответственно, когда мы спотыкаемся, ну уж тем более мы понимаем цену того, и, может, эта пустота приходит как раз в большей степени после, когда нам стыдно, когда мы представляем какие-то, ну, тоже вопрос депрессивных состояний, депрессии, да, это отдельная тема, но где-то кто-то может это сходить. Ну, я так в общем, общими мазками так пошел. Ты можешь как-то, не знаю, нам какое-то русло направить более конкретное.
А, я думаю, что прежде всего, когда мы говорим про духовную пустоту, мы говорим часто про состояние личностного кризиса, да, который переживает человек. Не всегда это, ну, прям, не всегда духовная пустота это точно личностный кризис, но точно при личностном кризисе мы испытываем вот такие ощущения, что, ну, как бы, а вот во что я верил до сих пор, это так или нет? Например, если мы говорили про 90-е, про, например, поколение моего отца, то, ну, наших отцов и наших матерей, то они испытывали это, да, вот то, во что они верили, на что они полагались, это там люди, я помню, в прямом эфире свои партбилеты сжигали, вот это все, да, это же тоже не от большой, знаешь, вот ума и не от, значит, и не от, знаешь, такого чувства собственного удовлетворенности они делали, да, там, типа, чтобы показать, чтобы хоть кто-то был наказан за то, что они сейчас переживают крушение всего этого дела, да, поэтому мне кажется, что это очень важный момент, и важный момент. Почему вот как раз я хотел поговорить про личностный кризис? Потому что личностный кризис – это то, что так или иначе, да, в том или ином возрасте. Там, ну, правда, есть какие-то моменты, связанные с возрастом, психологи это элементарно, опытным путем, это, что называется, накоплением эксперимента. Много-много людей приходят с одной и той же проблемой примерно в один и тот же возрастной период. И тут, ну, как бы, если ты нормальный человек-профессионал, ты понимаешь, что, ну, как бы, ну, один олень упал, другой олень упал, стадо. Ну, тенденция, однако, как, знаешь, как в анекдоте, да? Вот, вот, значит, это не у одного человека, да, происходит в этот период. Значит, какие-то есть механизмы, и вот эти механизмы раскручиваются. Вот почему личностный кризис – это все-таки важно. Обычно мы про личностный кризис так как-то со страхом немножко говорим и вспоминаем, но все-таки, как ты думаешь, личностный кризис – это важный этап в развитии личности или нет? Нужен он? Нет. То есть у него позитивные какие-то стороны?
Ну, во-первых, он неизбежен, личностный кризис, опять-таки, да, то есть зависит, конечно, от личности и так далее, но я думаю, что, ну, надо принять неизбежное, да, как мы сегодня тоже вспоминали, еще одну цитату тоже, непонятно кого, и, соответственно, ну, это делает нас сильнее, во-первых, и Библия нам говорит, и Евангелие, что это будет, придите ко мне все трудящиеся, обремененные, я успокою вас, говорит Христос, ну, не только же неверующим, я думаю, что он обращается вообще-то и к тем, кто был рядом с ним, апостолам, поэтому, конечно, это нас ждет вследствие греховной природы, в том числе вследствие искушений, которые тоже есть, духовная брань никто не отменял, и плюс еще, да, есть законы определенные, поэтому надо это принять и постараться, да, во благо обратить кризис, ну, есть одно из переводов слова кризис, суд Божий, да, я не знаю, там говорят, что это миф, но, тем не менее, да, может, действительно, это искушение, испытание. Но вас постигает испытание, говорит Писание, не иное, как человеческое, да, ну и далее верен Бог, который не даст, чтобы мы искушались сверх меры. Это бремя, которое нам нужно нести. И, конечно же, делать выводы, становиться сильнее, стараться учитывать ошибки других, кстати, да, на ошибках других мудро учиться. Потому что вот мы видим это, и мы видим эти кризисы у других заранее. Почему бы нам не подготовиться? Да? Вот кому сейчас 30 плюс, друзья, готовьтесь уже сейчас, соломку стелите везде, чтобы было мягко вам падать. Слушайте мудрых, умудренных людей, опять-таки наставников. Почему хорошо наставники, чтобы были постарше? Потому что они это все, скорее всего, проходили. И поэтому они нам могут подсказать, каково это. И это делает нас сильнее, я думаю, так.
Но я думаю, что постелить соломку не удастся.
Ну, вот. Это так, да. Скорее как юмор, но да. Что-то можно учесть 100%.
Да, потому что личностный кризис всегда работает именно на твои лакуны, то есть на то, что на твои слабые точки, то есть твоя ахиллесова пята, если брать античные метафоры, да. То есть и здесь, и он, опять же, ты ждешь, это как, знаешь, мне понравилось, как-то у Федора Бондарчука брали интервью, и он говорит, ну, вот все говорили кризис среднего возраста, я говорю, так, ну, вот 30 нет, 35 нет, 40 нет, говорит, и тут как, нахлобучило меня, как... То есть, опять...
Богатые тоже плачут,
Ну,
скажем так.
да...
Даже сверхбогатые.
Богатство, да, ну, это как бы понятно, что есть старая советская, я помню, поговорка, да, не в деньгах счастье, но не в их отсутствии, да, то есть вот здесь это просто можно воспринимать как ресурс. Алексей Капранов писал, человек знакомится с собой только тогда, когда он знает, как он преодолевает те или иные трудности. Да. Вот у нас, Дима написал, а как думаете, обещать добрую совесть – это правдиво по отношению к Богу, если учесть неизвестность будущих жизненных обстоятельств, в которых человек может оказаться, и даже пойти вопреки доброй совести?
Но там дело в том, что тут еще вопрос перевода, потому что есть как будто бы основания переводить по-другому прошению Бога доброй совести. Но у нас так получилось на нашем переводе именно обещание. То есть тут такой момент. Ну а что Боже? Ну как говорят, да, хочешь отмышлять Бога, расскажи ему о своих планах. А вот в том числе можно сказать и про это. Ну тут уж как вам? А ты как думаешь?
Здесь все-таки, когда мы говорим, это, опять же, водное крещение относится, этот текст относится к водному
Да.
крещению. И здесь есть очень четкий, ясный контекст места, что это не плотское, не чистоты омытия, то есть крещение не освобождает тебя от твоих грехов, а это, собственно говоря, твое желание следовать за Богом, да? И в этом смысле ты не защищен ни от ошибок, ни от падений, ни от грехов, да, а от того, что ты будешь стараться, по крайней мере, ты говоришь, что я хочу следовать за Богом, какая бы жизнь, какие обстоятельства ни были, я хотел бы полагаться на Бога. Вот и все, да. То есть смысл этой цитаты в том, чтобы не воспринимали это как некое сакральное. Сейчас ну, крещение будет. Знаешь, это как огромная толпа народа на праздник крещения смывает грехов. И потом идут, прошу прощения, бухать. Понимаешь, вот в чем смысл? Намываем следующий сразу же, что ли? То есть в этом смысл в том, что мы как к этому относимся, как живым отношением личности, которая растет, которая падает, которая там, ну, совершает ошибки. И мы через ошибки, собственно, преодолевая вот эти трудности, да, мы все это проходим. Например, значит, мне кажется, Дима написал, что так сильно, мир так сильно меняется, сила мудрости теряет силу. Ну, как бы, я позволю оставить это без комментария своего. Могу просто сказать, я с этим не согласен. Вот и все.
Сила, как там сказано?
Мне кажется, мир так сильно меняется, что сила мудрости теряет силу.
Но опять обобщение, я не знаю.
Да.
Тут вообще про мудрость мы как-то с тобой говорили. Это действительно очень важная добродетель, и ее бы как раз можно было включить. А мне особенно нравится сочетание смиренно-мудрее. Кажется, очень, очень точное. И смирение, и мудрость, и вот и вместе они как-то вот такую прям добродетель выстраивают, которая очень нужна в наше время
Ну,
и в обстоятельствах.
мудрость, во-первых, практична, это не что-то, да. Понятно, что, опять же, мудрость в античные времена многие философы и мыслители воспринимали как добродетель, который позволяет осмысленно проживать эту жизнь. Да? Ну, вот, например, Сократ выводил жителей Афины из себя тем, что подходил и приставал с разными вопросами. Значит, а почему ты, а что ты делаешь? Там, предположим, там человек, не знаю, там, кузнец, он говорит, а что ты делаешь? Он говорит, кую. А зачем? Почему ты куешь? И он как бы, иди отсюда. Некогда мне забыть. Ну, то есть, в том смысле, что идея философии Сократа была в том, чтобы подвергать сомнению то, что ты делаешь, и задумываться о том, что ты делаешь. Почему ты стал кузнецом? Потому что, ну, там, отец твой кузнец, дед твой кузнец, и ты кузнец. Или ты действительно, у тебя есть талант кузнеца, и ты в этом реализовываешься, да? То есть, задумываться над тем, что ты делаешь, да? Почему мы не любим задавать такие вопросы, и чем они нам могут помочь, как ты думаешь?
Почему мы? той или иной профессии? Или...
Но почему мы не любим заниматься вопросом, например, почему я это делаю? Да? Я там, вот, не знаю, там, я журналист, почему я журналист? Ну, как бы пошел, выучился, работал.
Ну, да. Видишь, такими творческими профессиями проще как-то объяснять, почему вот мы с тобой журналисты, блогеры там, или книжные обозреватели, как в том случае, потому что ты действительно чувствуешь свою миссию, да, призвание. А если человек делает, работает на конвейере, да, помнится Чарли Чаплин, да, «Новые дни», по-моему, там, где он там крутит эти все. Тут действительно вопрос. Ну, тут скажут, ну, что, вот как, чему научился, чему научили, то и получил. Поэтому вот родители стараются сейчас культ образования, да, чтобы получить лучшее образование, чтобы деньги. Ну, понятно, многие скажут, ради там, финансов, чтобы на будущее поколение как-то все это хватило, ну, имеется в виду на развитие дальнейшее. Вот. Но в целом творческие профессии проще объяснить. Так я не знаю, как люди. Но, кстати, это может быть обычный кризис среднего возраста. Человек как раз начинает его просто задавать, действительно, почему я этим занимаюсь. Вот это правда. И может быть, я бесцельно прожил эти годы, да, как
значительно больно. Есть очень много. Сейчас, понимаешь, чтобы не уходить в значит, про дауншифтинг, про проблему дауншифтинга. Например, есть люди, которые там, не знаю, там очень хорошо зарабатывали, жили там в Москве, у них там было престижное жилье, престижная работа, они все это бросают, уезжают в деревню, занимаются, не знаю, там путинским ремеслом, там полностью кардинально меняют и как бы качество жизни понижают с точки зрения их статуса натурального. И они счастливы, да. Есть там, я даже смотрел целый документальный фильм, он так и называется, «Дауншифтеры». Да, то есть там, ну, сейчас мода вот этой документальных фильмов, где ничего не объясняется, нет какого закадрового голоса, тебя просто там помещают, вот он идет там, ух, ух, ох, там, да, ну, вот я приехал, да, вот мой дом, да, и вот такие вот документальные фильмы, то есть тебя как бы погружают в эту среду, в эту, ну, в их жизнь, и как бы...
Еще Джастаса Уолкера там наслушается, он скажет, ну, да.
Да, есть мотиваторы, да, особые.
Моего брата.
Да. Поэтому вот здесь, мне кажется, важно еще момент того, что все равно, какой, что бы ты ни делал, да, понятно, говорит, а может, он вообще только хуже сделал? Может. Но вот этот, кстати, мне кажется, что этот риск, что ты не знаешь, и ты это делаешь, значит, ты почувствуешь себя живым, да? Вот эта вот постоянная, как тебе сказать, рутина, которая тебя выбивает. А тут вот ты меняешься, ты рискуешь, ты не знаешь, чего у тебя там, ты из деревни, ты никогда в ней не жил. На тебя смотрит деревенский житель, как на идиота, да. То есть, ну, ты приехал из, понятно, что городской, вообще свой быт сюда притащил, семью там, что-то пытаешься делать. То есть, понятно, да, эти вещи иногда придают, то есть, мне иногда вот такие вещи, они специально делаются как бы искусственно, чтобы почувствовать себя живым, что ты вот живой, ты испытываешь эмоции, ты испытываешь какие-то переживания. А тебе, кстати, вопрос. Исчез вопрос тебе. А, нет, исчез.
Я уже обрадовался.
Да, Ольга Шацкая. Обращаются именно в кризис. О какой соломке вы говорите? У каждого свой путь.
Ну, ты уже, в принципе, ответил на этот вопрос. Это, скорее, была фигура речи, да, так, в плане шутки. По крайней мере, быть готовыми, что это будет.
Ну, да.
Есть какое-то количество людей, которые как-то легко проходят. Ну, есть такие, ну, которые как-то легко по жизни как-то живут. Опять-таки, ну, наверное, вот эти не особо рефлексирующие, возможно. Хотя бывает такое, что наоборот, человек не рефлексировал, а тут вот пришлось как раз начать рефлексировать.
Дима тут нам поясняет, что мудрость – это инструмент, а добродетель – это цель.
Ой, ну это как это сложно сейчас переваривать.
Ну, я...
Отдельно можно...
Да, это отдельная тема.
Я думаю, все-таки для меня добродетель – это мудрость и добродетель все-таки, особенно смиренно мудрый. Ну, это вот... Можно, конечно, разжевывать еще одну передачу мудрости посвятить. Ну, как-то так.
Да, в любом случае, найдите на сайте Теос Медиа наш эфир про мудрость и послушайте его. Там мы много об этом говорили, чтобы не уходить вот в такие. Итак, давай-ка мы вот что, давай уже к причинению пользы подойдем. Наши личные отношения с Богом, с чего начинается? Что нас приводит к необходимости желания говорить с Богом? Неожиданно, да, для такой, для такой
темы. Да, ничего себе, про Бога.
Только, опа, и вдруг. Да. Но я к тому, что, я к тому, что когда ты испытываешь пустоту, да, ты начинаешь искать ответы. И вот ответ «я и Бог», да, смысл жизни – это часто тот самый ответ, который ты можешь получить, когда ты чувствуешь вот эту внутреннюю опустошенность. Вот я о чем.
Потому что все по-разному. Бывает как раз пустота, как раз связана с утратой этой связи. Как раз это уже кажется, точка, от которой ты, от, ну, вернее, пустота, от которой ты не можешь оттолкнуться, да, ты падаешь в нее, или как сказать. Поэтому тут у всех по-разному. У меня-то как раз скорее наоборот, в кризис, и я как раз теряю эту связь, и мне как раз в этом смысле нужны люди. Я, видимо, человек такой социальный, и для общения это вот очень важная такая часть экзистенциальная.
Ну, то есть ты и опираешься на опыт других людей, да, я так понимаю, да?
Ну, вообще, да, общение, опыт, книги те же самые. И я могу предположить, что у других, опять-таки, про соломку, которая не всем подходит, естественно, кто-то наоборот, да, вот закрывается, замыкается, нужно с Богом побыть. Я думаю, что здесь нет как раз тоже шаблонов. Может, я такой не супер духовный, как, поэтому вот мне. Я думаю, вообще, для чего церковь? Она для того и нужна для меня община, именно как община, как общение, как люди. Причем в широком смысле не только вот конкретно, а вот ты, общение с тобой еще с какими-то друзьями верующими, это для меня церковь моя, это мой круг общения. Я спасаюсь обычно таким образом. Но это мой опыт, который не подходит другим, может быть, никому даже. Я не могу его перенести, передать. У кого-то, может, напишите, друзья, действительно, человеку нужно в Библию погружаться. Ну, кстати, вот цитата, я не знаю, может, ты ее собирал в конце, «Вникай в себя и в учение», да, известное. То есть, важно.
И другая цитата будет. Мы ее очень часто цитируем. Да,
да, да. И в Писание, и в себя, то есть, причем через запятую. И более того, часто все-таки главное, оно как бы на первом месте ставится. Значит, с себя надо начать, а уже потом в учение. Мне кажется, очень важно в себя вникать и сопоставлять с учением. Ну, да, кстати, другой тоже перевод, вопрос о переводах. Смотри, как ты живешь. То есть, сейчас смотри, как, ну, как ты воплощаешь жизнь, как ты живешь, как ты поступаешь с людьми, с ближними, ну и с Богом. Вот это и есть наша жизнь, вникать в себя, в учение. А ты как у тебя, кстати?
Видишь, я думаю, что, ну, для меня, конечно же, духовное возрождение, которое происходит, когда произошло со мной, да, которое вот каждый человек, это такой важный момент в жизни, когда вот ты ощущаешь, да, я просто помню, что такое духовная пустота, да, потому что я ушел, например, в армию из одной страны, а пришел в другую страну. Я ушел из СССР.
Да, прям.
Да, вот у меня так получилось, да, вот на этой границе прям, да, двух президентов. Я ушел из одной страны, а пришел, я уходил из СССР, я даже по двум уставам успел, да, вооруженных сил послужить. Я начинал служить по уставу вооруженных сил СССР, вот, а потом он заменился на временный устав, а потом, когда я уже, значит, я уже демобилизовывался, то был постоянный устав вооруженных сил Российской Федерации. Вот. И здесь как раз-таки вот, когда ты уходишь из одной страны, приходишь в другую, ты не понимаешь вообще, ты, что это. Это кто? Это не твое, потому что понятно, что ты в определенном, ты там 1.5-2 года был в определенных условиях, да, за тебя все решали, тебе давали, куда идти, что делать, тебя кормили и так далее, и тому подобное. Вот, значит, темное время суток наступает по команде отбой, понимаешь, вот это все. А тут ты вдруг ты приходишь, и ты не понимаешь, что происходит. 90-е были, самый пик 90-х я пришел, да, то есть 95-й год, понимаешь, 94-й год даже, 93-й год, понимаешь, то есть я в пик 90-х пришел, не понимал, что происходит, и вот тогда как раз мне нужно было на что-то опереться, я не мог понять, ну, вот на что я могу опереться, и для меня вера в Бога оказалась, вот личное отношение с Богом, духовное возрождение оказалось то, на что я смог опереться, вот оно оказывается в чем, несмотря на то, что везде всех шатает, везде не пойми, что происходит, я могу увидеть что-то стабильное. Это Бог, который вчера, сегодня и завтра тот же, да, он стабилен, он помогает мне что-то осознать, на что-то опереться. Поэтому для меня это, конечно же, личные отношения. Еще насчет церкви, я могу сказать, что я такой человек, который, для которого в церкви есть два элемента, очень важные, банальный и сакральный. Да, для меня церковь – это прежде всего действие Бога и откровение Бога, которое разворачивается в Евхаристии, в причастии, в богослужении, да, в прославлении и так далее, в служении. Да? Вот, и он открывается, раскрывается для меня, поэтому я туда прихожу. И банальный это банальный не в смысле простой, а в смысле он связан с более простыми вещами, да, обыденными вещами. Это люди, с которыми я общаюсь, с которыми я служу, и это благодаря тому, что я служу и общаюсь, я меняюсь. Вот в чем штука. И я получаю ответ на свои вопросы. Я сталкиваюсь с самим собой. Я сталкиваюсь со своей гордыней, со своей обидчивостью, со своей ранимостью. Вот со всеми этими вещами. Я должен столкнуться с этим и что-то с этим сделать. Если я не сделаю, это будет мешать мне. Да? Это, ну, это будет деформировать мою жизнь. То есть, я если не буду работать вот с этим. Так у меня работает. Понимаешь? И мне кажется, что вот Бог – это действительно ответ на мои вопросы. Это мой личный опыт. Да?
Ну, видишь, тут, опять-таки, Бог, вот для меня, видимо, важно визуализировать, скажем так, Бога, потому что я его ищу и вижу в людях, в других людях. И он через людей проговаривает, дает ответы. То есть мой монолог – это молитва, и его ответ – получается некий диалог, потому что так-то он не отвечает нам, да, когда мы молимся с потолка, да, то есть молитва поднимается, мы верим выше потолка. А вот эти ответы, вот мне они важны и видятся все-таки в людях. Ну, вот как-то так. Хотя, конечно, все Бог, конечно, ну, как верующий, понимаете, Бог с нами работает, с нами общается, отвечает нам.
Сандра написала: «Не люблю я Бога, потому что люди не радуют. Одно разочарование в себе и в людях». Вот это спасибо, Сандра. Это прям вот очень большое спасибо, что вы это написали. Потому что последнее... еще вот комментарии. «Последнее время вообще плохо у меня с восприятием, восприниманием критики. Ваша беседа – это бальзам на душу». Спасибо. Большое спасибо, спасибо, Сандра. Да, это очень здорово. Знаете, я тут перечитывал Боккаччо, Декамерон. И там есть шикарный разговор, как история. Да, это... ну, такая 10 человек, 10 историй, там, в общем, вот так вот. Они рассказывают истории, а вокруг чума, да, там прям очень пандемийная штука, интересно. И там есть одна история про то, как один купец итальянский решил своего, значит, коллегу, друга, чтобы он стал христианином, и тот говорит: ну, покажи, давай в Рим поедем, я посмотрю, что как устроено, как вообще, священники, папа. Тот за голову схватился, говорит: конец, все, не все, ничего не будет. Значит, поехал, посмотрел, он говорит: слушай, папа гордый, священники, значит, жадные, говорят одно, лицемерные, все. Он говорит: знаешь, и тот: ну, понятно все. Он говорит: и знаешь, о чем я задумался? О том, что вот католическая церковь, вот, ну, католические священники, священнослужители делают все для того, чтобы люди поверили, перестали верить в Бога. А люди продолжают, христианство продолжает распространяться, и люди продолжают верить в Бога. Значит, он есть. От противного, да? Может быть, вот это тоже подвигнет вас, Сандра, к этому размышлению. Несмотря на все несовершенство мира и мое собственное несовершенство, Бог продолжает действовать. Пусть это для вас будет каким-то таким поддержкой сейчас. Может быть, вот так вот я попробую ответить через мое любимое культурологическое Евангелие. Да? Наше уже время подходит к концу. Я хочу в окончании нашего разговора процитировать Евангелие от Матфея, 11 главу как раз, с 28 стиха. «Придите все ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». означает, что если мы приходим к Богу, Он не изгоняет нас. Вот в чем вся штука. Поэтому, друзья, и большое спасибо, что сегодня так много интересных было комментариев, честных, интересных, задевающих за живое. Сегодня с нами был ведущий телеграм-канала «Антитезис», философ и журналист Андрей Ребенко. Доверяйте Богу, друзья, и Он ответит на все ваши вопросы. До свидания, и да благословит вас Господь.
До свидания.